Радио «Спутник» в эфире. Алексей Красильников меня зовут. Мы продолжаем разбирать все самое важное, значимое и любопытное. В этом часе полный спектр всех экономически значимых новостей. Что российских, что мировых. Свои мысли, вопросы, комментарии можно задать, направить к нам в эфир через мессенджер WhatsApp 968-766-3311. Можно воспользоваться телеграммом. Там мы находимся по адресу радио _спутник. И в описании ссылочка, через которую пишите. Все обязательно к нам попадает. Ну и приложение «Радио Спутник» работает. Я надеюсь, оно уже у многих, если не у всех, установлено. Там можно и слушать, и смотреть видео из студии нашего прямого эфира. Ну и, естественно, тоже каким-то образом корректировать наш эфир своими вопросами, комментариями, мыслями и идеями. Ну, а я перехожу к тому, что представить нашего гостя на этот час. Кандидат экономических наук, финансист Лазарь Бадалов. С нами на связи Лазарь Ашканович. Здравствуйте.
Алексей, здравствуйте.
Спасибо огромное, что согласились побеседовать с нами, прокомментировать некоторые новости. Тут действительно есть над чем подумать, в чем разобраться. В частности, вот очередное сообщение с Запада, на этот раз из Швейцарии, о том, что активов заблокировано на 8,8 миллиардов долларов. То есть 8 миллиардов 800 миллионов. Что это такое? Это что может принципиально измениться от этого сообщения? И не те ли это миллиарды, которые уже как-то были, просто сейчас, видимо, что-то легитимировали? Что в этом смысле нового и значимого?
Нового особо ничего в этом нет. На самом деле просто нужно понимать, как этот процесс строится. Безусловно, статистику обновляют с учетом неких уточнений. Потому что, когда мы слышим вот такую фразу общего толка «российские активы», здесь нужно понимать, что это могут быть и частные активы, и какие-то суверенные активы. Вот. То есть это достаточно широкое понятие, которое включает в себя множество разных финансовых инструментов, ценных бумаг, средства могут быть на счетах. Вот. Но так как этот процесс блокировки активов на Западе, тем более в Швейцарии, не является обычной нормой, поэтому вот уже по прошествии почти 2 лет мы все еще продолжаем слышать какие-то уточнения по суммам, но детализации никакой не получаем, потому что эту информацию никто не хочет раскрывать. Так что дальше время от времени будет такая информация появляться, в том числе и от других стран. Недавно, вот буквально пару недель назад, нечто подобное, какую-то статистику демонстрировали американцы. Тоже достаточно была странная серия, что вложения увеличились в 2 раза, но никто детально понять не может, о чем идет речь, потому что это все-таки действительно некие уточнения, а не что-то новое, что появляется, что снова еще заблокировали в дополнение к тому, что уже было заблокировано.
Ну, вот это, наверное, главное, что хотелось здесь сформулировать, это не то, что новые люди что-то вывозят, это просто переподсчитывают, да?
Совершенно верно.
А вот в завершении конкретно этого вопроса, есть какие-то подвижки на Западе, может быть, на уровне частных стран, потому что такие новости были, в частности, в данном случае Швейцария, о том, каким образом легитимировать отъем этих денег, там уж дальнейшее направление на какие-то средства, это второй, третий, четвертый вопрос. А вот именно, чтобы их присвоить, что-нибудь новое есть или пока просто считают и хранят, ну, может быть, там, что там, депозит, если куда-то положить, на проценты, может быть, как-то ручку подняли?
Некие заявления, безусловно, время от времени возникают, но они все-таки больше такого, я бы сказал, спекулятивного характера, что называется, тоже освежить тему, но не более того. Мы должны понимать, что отношение на Западе, тем более в такой стране, как Швейцария, к вопросам блокировки чужих активов, а тем более их конфискации, это сравнимо, с чем-то, скажем так, ядерной финансовой войной. Но если Швейцария на это пойдет, учитывая отношение Швейцарии к банковской системе, к банковской тайне, мы должны достаточно вспомнить историю, когда Швейцария длительный период времени не хотела категорически раскрывать банковскую информацию для американских властей, с каким трудом они на это согласились, и только после решения судов. А пойти на конфискацию чужого имущества, тем более хранящегося в банковской системе, в финансовой системе Швейцарии, для них это что-то страшное. И на самом деле в других европейских странах отношения аналогичные, потому что все прекрасно понимают, сейчас у политиков есть настроения, и эти настроения очень переменчивы. И финансовые институты, банки тоже отдают себе отчет, что эти настроения скоро изменятся, а последствия останутся на долгие годы. Негативные последствия с точки зрения в том числе и репутации. И рано или поздно придется, кроме репутационных потерь, еще и нести финансовые потери, потому что вот такого рода действия в отношении чужих активов, чужих средств, они явно нелегитимны, и эта история на долгие годы, в том числе и судебные разбирательства, которых рано или поздно все равно не получится избежать. И это на Западе очень хорошо понимают. Финансисты и банкиры.
Да, ну поэтому, кстати, про Швейцарию здесь и отдельно стоит тоже упомянуть, что в этой стране, наверное, есть какой-то стереотип, да, связанный с финансами и с банками. Еще одна история уже внутри российская, потому что снова меняются условия льготной ипотеки. Уж очень много было сказано, в том числе, в первую, наверное, очередь, в связи с тем, что ключевая ставка повышается, условия, в принципе, ипотечные ухудшаются. Что и как дальше влияет на эти госпрограммы льготной ипотеки, это, наверное, тоже большой вопрос. Что сейчас принципиально может измениться, потому что, ну, я не знаю, в России недвижимость дорожала всегда. Где-то это компенсировалось какими-то льготными штуками, где-то более низкими процентными ставками. Но в данном случае, вот из слов Хуснуллина, который вице-премьер, который об этом рассказывал, что есть некоторые меры по повышению первоначального взноса. Это значимо будет? Насколько льготная ипотека востребована в России сейчас?
Ну, вот вы правильно отметили, что недвижимость в России всегда дорожает в любых условиях, в любой ситуации. И мне очень не нравится то, что последнее время, последние годы, вот этот рост недвижимости чаще всего связывают с какими-то финансовыми условиями. Mm-hmm. То у нас ставки были низкие, теперь у нас вот условия мягкие, надо их ужесточить. Да, безусловно, финансовая составляющая влияет на рост стоимости жилья, но это не одно из ключевых, это не одна из причин. Причин множество, и финансовые условия далеко не самые главные в этой череде причин. Что же касается непосредственно вот изменения конкретных условий, да, с учетом роста ключевой ставки вообще можно сказать, что на нашем рынке кредитования, не только в сфере ипотечного кредитования, к сожалению, сейчас остаются только программы разного рода льготного кредитования, мер поддержки и так далее. То есть вот то рыночное кредитование, на которое надо все-таки ориентироваться и по нему измерять ситуацию в экономике, оно, безусловно, сокращается, потому что никто ипотеку дороже 10% с трудом берут, а ипотеку под 20 годовых, ну, это некое самоубийство, по-другому, извините, назвать не смогу. Поэтому остается только лишь вот разного рода льготные программы. И, конечно же, в такой ситуации, когда ставки, рыночные ставки возросли, остается только вариант льготной ипотеки, и она пользуется популярностью.
Еще одна тоже внутренняя история, правда, на этот раз связанная с заявлением президента. Владимир Путин рассказал, я бы даже сказал, не рассказал, он скорее напомнил о том, что технологическая глава Запада России больше не угрожает. Сказано это было на встрече с участниками Конгресса молодых ученых. Насколько здесь действительно, ну как это сказать, есть чем хвалиться? Потому что, ну давайте будем объективны, вопросы есть, и санкционные механизмы действительно работали, и многое в течение долгих лет действительно Россия брала с Запада. Покупала или какие-то сотрудничества механизм были, собственно, с прошлого года это все уже должно происходить несколько иначе. Здесь сейчас хвастаемся успехами или есть еще куда работать?
Ну, успехи есть, безусловно, но в то же время мы понимаем, что работать еще очень долго придется и очень много. Почему? Потому что, простите, если мы на протяжении 30 лет, собственно говоря, не предпринимали таких действий, не проводили такой работы, ну или если она проводилась, то не в большом количестве, да, были периоды времени, когда у нас ничего, по сути, не делали.
Ну да, да.
Да, 90-е и начало нулевых мы вообще жили по концепции «мы продаем ресурсы взамен, все, что нам надо, мы получим с Запада». Поэтому, когда вот такой промежуток времени мы потеряли, то надеяться, что за год, за два, тем более в условиях санкций, мы все быстро восстановим, нет, конечно, такого не произойдет. Это длительный процесс, это долгий путь, и нужно еще очень много делать и много работать. Тут общими фразами не обойтись, конечно, можно рассматривать каждую сферу, каждую отрасль.
Ну, Владимир Жанович, может быть, на ваш субъективный взгляд, где наибольшие успехи достигнуты? Просто чтобы отметить, не в плане кого-то прорекламировать, а вот где действительно предприняты конструктивные, значимые, эффективные шаги?
Да, по сути, на самом деле, в каждой отрасли есть, безусловно, какие-то успехи, просто где-то эта доля больше, где-то меньше. Мы понимаем, что, например, в области импортозамещения сельхозпродукции, продуктовой безопасности страны многое сделано, но этот процесс начался не вчера и даже не в прошлом году. Этот процесс был запущен с 2014 года. Поэтому здесь, конечно же, почти за 10 лет много удалось сделать. И то, чем нам грозили в начале 2022 года, нам на Западе грозили пустыми полками в магазинах, дефицитом продуктов, этого не случилось по одной простой причине, потому что мы к этому длительный период времени готовились и смогли подготовиться. Да, безусловно, не решили все проблемы. Есть вопросы и сельхозтехники, есть вопросы, связанные с поставками удобрений, семян. Ну, то есть можно найти, конечно, проблемы, но, опять-таки, это не критического характера проблемы. Это не те проблемы, которые могут сформировать, например, катастрофический дефицит на рынке и просто парализовать нашу экономику и вообще жизнь в стране. Вот, поэтому в каждой отрасли есть свои трудности, в каждой отрасли есть какие-то успехи. Наверное, больше всего пострадала, конечно, авиаотрасль. Везде, где задействованы высокие технологии, об этом президент тоже говорил, что многократно мы обращались к Западу поделиться с нами технологиями, но эти просьбы оставались без ответа, это действительно так. Но теперь мы переориентируемся на дружественные страны, которые более лояльно подходят к этому процессу, и кооперации идут с этими странами, да, поэтому многое сделано, но еще больше предстоит сделать.
Относительно тех стран, которые продолжают контакты с Россией, наверное, первую голову придет Белоруссия у многих. И как раз в течение недели было несколько встреч и заявлений, и подготовлены документы о дальнейшей интеграции России и Белоруссии. В первую очередь нас интересует, конечно, в экономическом смысле. На 3 года, трехлеточку такую запланировали, наметили. Я понимаю, что этот эфир будет просто безразмерный, посвященный этому вопросу. Но если что-то, может быть, на ваш взгляд, ключевое, главное обозначить, где есть наибольшие перспективы для развития. Потому что, ну, в течение месяцев говорилось много и про автоматизацию, и про сельхозтехнику, и про то же самое сельское хозяйство непосредственно. То есть есть над чем поработать. Тракторы, машины, оборудование, всего машины имеется в виду сельскохозяйственное оборудование, да. То есть промышленное. Это в этом смысле. То есть есть над чем задуматься, есть чему порадоваться. На ваш взгляд, ключевое главное, что нуждается вот в, ну, как это сказать, в тем, чтобы винтики-то подкрутить, чтобы работало.
Вы знаете, я бы на этот процесс смотрел бы еще более глобальней, потому что отношения Россия-Беларусь – это замечательно, но нам эти отношения все-таки нужно всегда развивать в комплексе. И я всегда говорю, что этот комплекс – это именно пространство ЕАЭС, страны ЕАЭС, и все, что находится на пространстве ЕАЭС, потому что взаимоотношения двух стран – это замечательно, но нам их нужно расширять и подключать к этому процессу вот именно страны ЕАЭС, так как в этом случае мы можем более масштабно подойти к решению разных проблем в экономике, в финансах, в науке, да, потому что, опять-таки, не стоит забывать про санкции, которые сегодня давят на нашу страну, но при этом мы видим...
Но на Белоруссию тоже, просто буквально короткой строкой.
И Белоруссия, да, но тем не менее, дружественные страны, и в первую очередь страны ЕАЭС, они на самом деле сегодня оказывают нам колоссальную поддержку и помощь в том плане, что нам удается противостоять этим санкциям. Не всегда, конечно, это, скажем так, полная открытая работа, но многое остается, что называется, за кадром. И сегодня, опять-таки повторюсь, то, чего нам удалось достигнуть, то, чем нас пугали, и то, что не сработало по санкциям, в том числе это заслуга поддержки вот этих стран и пространства ЕС. И, несомненно, конечно, Белоруссия здесь играет тоже важную роль, учитывая не только разного рода коллаборации в экономике, в финансах, да, в других отраслях, но и в том числе вот эту поддержку, связанную там, где санкции против Белоруссии не действуют, эти потоки, эти направления работают через эту страну, и мы понимаем, что в итоге это отражается положительным образом и на нашей стране, в том числе и на нашей экономике.
Достаточно любопытная дискуссия на неделе развернулась относительно того, что как дальше с российской экономикой с точки зрения кадровых ресурсов. Была достаточно примечательная пикировка от главы Центробанка с депутатами Госдумы. И вот, собственно, есть и комментарии, есть и обзоры, есть и подсчеты и про безработицу, о том, что впервые до менее чем до 3%, точнее, ниже, чем 3% безработица. И есть вот такой очень любопытный комментарий, сообщение от обозревателей, от специалистов о том, что, возможно, такая ситуация, что у сотрудников будет перевес перед работодателями на рынке труда. То есть, с одной стороны, вроде бы неплохо, да, что как бы проще найти работу. С другой стороны, выбор сотрудников получается не такой широкий, не такой обширный, серьезный. Там можно и где-то на образование, возможно, придется глаза закрывать, где-то на опыт работы. Вот как рассматривать эту ситуацию? Потому что чисто по-человечески вроде плюс. С экономической точки зрения возникают вопросы. И тут как раз вот те самые комментарии от Набиуллина, от депутатов, о том, является ли проблемой снижение количества рабочей силы в России или нет.
Вы знаете, я тоже достаточно, скажем так, сдержанно отношусь к этой информации и не воспринимаю ее с каким-то таким большим оптимизмом. В каком плане? Действительно, Банк России уже на протяжении длительного периода времени заявляет о том, что у нас низкий уровень безработицы. Это одна из причин, в том числе и повышения ключевой ставки. Но я бы вот отметил вот что. Ориентируясь на эти показатели, нужно всегда не забывать о том, что в России вопрос безработицы, в том числе вот этой статистической безработицы, он не столь объективен, как, например, это происходит в США. Почему? Потому что, ну, давайте будем честными, будем говорить о том, что как много у нас безработных отмечается на бирже труда, следовательно, вот эти 2,9% это все безработные России или это все-таки те, которые отметились на бирже труда? Если это так, тогда мы, скорее всего, понимаем, что у нас есть некий процент неучтенной безработицы. И это действительно так. Почему? Потому что если есть на сегодняшний день дефицит рабочей силы, это именно дефицит рабочей силы. Но есть еще работоспособное, да, трудоспособное население, которое занято в разных сферах деятельности, например, те же самые белые воротнички. И там вопрос безработицы, он стоит не так остро, как в сферах обрабатывающей промышленности, например, там, где заняты трудовые ресурсы именно на производстве. И что может произойти в будущем, в принципе, в обозримом будущем, то, что люди, экономические агенты, они тоже ориентируются на ситуацию. Соответственно, сейчас многие начнут переучиваться, получать какую-то дополнительную квалификацию. И те, кто вчера были служащими в офисных, да, в сфере офисов, да, те самые белые воротнички, они начнут переквалифицироваться на какие-то рабочие специальности, ну, собственно говоря, тот же самый, те же самые таксисты, например, и занимать рабочие места в этой отрасли. Да, то есть мы, успокаивая себя низким уровнем безработицы, можем на самом деле пропустить серьезную проблему, с которой столкнемся через какой-то промежуток времени, может быть, через год, через два. И эта проблема будет выражаться в том, что у нас увеличится безработица. И увеличится может достаточно серьезно. И что тогда делать? Вот, поэтому я здесь достаточно осторожно отношусь к таким цифрам, с осторожным таким оптимизмом, если вообще можно говорить про некий оптимизм. Нужно понимать, что сегодня есть определенные факторы, которые вот на такую ситуацию влияют. И эти факторы, они не будут действовать длительный период времени. Очень рано или поздно эта ситуация изменится, и изменится в сторону увеличения роста безработицы.
И две еще тоже новости, которые можно даже, наверное, в одну объединить. Во-первых, есть статистические подсчеты о том, что Россия стала экспортировать в Европу намного меньше. Там посчитали, всего 2% товаров, всего, что есть, Европа импортирует из России. При этом полтора года назад, ну, уже почти два года назад, в феврале 22-го, показатель был примерно 9,5. Но при этом есть сообщение о том, что все продолжают закупать ресурсы. В частности, ну, по отдельным странам, но вот Испания, например, вообще в этом году может взять у России рекордное количество газа. Как-то это бьется, согласовывается? Есть здесь какие-нибудь, ну вот, по крайней мере, такие тонкости, хитрости, какие-нибудь невидные на первый взгляд?
Конечно, есть. Так же, как с нашей безработицей. К статистике надо относиться осторожно. Потому что, да, действительно, европейские политики чаще всего любят хвастаться тем, что зависимость от российских ресурсов практически сведена к нулю, но при этом, если начинаем разбираться в статистике, на которую они ссылаются, которую демонстрируют, там появляются любопытные цифры из серии того, что теперь в Европу больше поставляют ресурсов какие-то неизвестные страны. Угу. Или, например...
А, другое, вот это вот, да?
Да, другое. Ага. Или, например, Голландия резко стала поставщиком газа для всей Европы, да, ну где же те самые месторождения в Голландии газа, о которых мы так долго, много лет не знали, вот, ну то есть вот таких вот хитростей на самом деле очень много, тем не менее, вот недавно тоже очень интересную вещь в этом плане сказал глава «Газпрома» Миллер о том, что да мы, собственно говоря, как продавали в Европу газ, так и продаем, просто они его называют другим газом, они считают его по-другому. Но при этом говорить о таком резком падении, о том, что теперь практически российских ресурсов на европейском рынке нет, не приходится. Они там есть, никуда они не исчезли, просто их теперь маркируют другие страны, другие поставщики. И Россия от этого сильно-то не проигрывает. Уже много было заявлений, и не только заявлений, но и статистических данных, другой информации, и журналистских расследований о том, что потолок цен на нефть, ну давайте признаем, не работает. Эмбарго в отношении других ресурсов, по сути, тоже никак не работает. Европейцы как получали российские ресурсы, так и получают.
Но в других количествах платят. И дороже, так или иначе, для них самих.
Совершенно верно, да. Они просто теперь дороже платят. Да, может быть, меньше покупают, потому что часть ресурсов мы переориентировали на дружественные страны. При этом тоже нужно не забывать, что дружественные страны легко могут эти ресурсы перерабатывать, уже готовую продукцию поставлять на европейские рынки. И еще дороже. Так что в этом плане все заявления Европы о том, что они теперь избавились от зависимости от российских ресурсов, ну, это такой...
Самоуспокоение обман, какое-то.
Да? Я бы сказал, это обман европейских политиков, европейцев. Вот. Но если им это нравится, пусть дальше продолжают этим заниматься. Это, собственно говоря, сугубо их проблемы и их дело. Нам главное думать о своих задачах, которые нужно решать.
Лазарь Ашанович, вам спасибо огромное за комментарии. Тем действительно много, они разные. С коротким обзором в этом часе на радио «Спутник» Лазарь Бадалов.